Когда сумерки сгустились, Даркембай оставил работу и вместе с гостями вошел в юрту. На очаге стоял уже небольшой казанок, поставленный Жанел. На почетном месте расстелены одеяла и расшитые кошмы. Усадив Абдурахмана и присев сам, Даркембай продолжал разговор, начатый перед приходом в юрту. По просьбе Апиши он рассказывал ему о положении жатаков. «Жатаки наши совсем обнищали, голубчик Апиши», — заключил он. «Последние два года навалились на нас с такой тяжестью, что мы никак на ноги не встанем». Еще из прошлогодних встреч со стариком Абиш знал, что месть Такижана жигитекам задела и здешних жатаков. «Даке, я давно хотел вас спросить», — обратился он с вопросом. «Скажите мне, как понимали этот набег ваши жатаки и жигитековская глызьба? Что они думали, угнав табуны всесильного Такижана?» Старик одобрительно и ласково посмотрел на Абдурахмана. «Если я правильно понял тебя, свет мой, ты хочешь знать, как себя проявляет в испытании народ. Ты спрашиваешь, увидел ли я тогда его подлинное лицо?» Он помолчал, подкладывая в огонь кизяк, а потом заговорил, все более оживляясь. «Видел. По правде сказать, и наши жатаки, и жигитековские бедняки показали, чего они стоят. Я не раз думал об этом набеге, и теперь хорошо понимаю, что поход этот был особенным походом, походом бедняков. И не базаралы его начал, начал его народный гнев, дошедший до кипения. Видел бы ты, как всколыхнулся тогда весь этот смиренный люд». Даркембай выпрямился, и в глазах его засверкал огонь. «Я и сам не узнавал многих жигитеков. Что тогда говорили? Ну, что мы сделали? Одного только Такижана разгромили, а их множество. Эх, если всю эту зиму налетать нам на них грозной бурей». Вот что они говорили. «Базаралы повел разгневанный народ, отвечал за всех один, только сам. На суде никого не назвал из тех, кто ринулся с ним в набег. Мужественный и честный человек». Даркембай с гордостью говорил об этом и высказал мысль, поразившую Абдурахмана. «Разве может герой родиться, если народ не родит его сам? Откуда же взяться в его сердце огню мужества и смелости? Базаралы – сын своего народа. Он смел и стоек, и народ наш таков же. Когда на суде в городе решили, что мы должны отдать за каждого коня Такижана по два пятилетних коня, стон прошел по степи. Такого жестокого решения никто из нас не слыхивал. Целые аулы, словно поверженные бурей, не могли двинуться с места. Как же кочевать, если нет коней? Оставалось или разбрестись по другим аулам, идти в батраки, или осесть на землю, забыв о кочевках. Но никто не жаловался, не стонал. Многие из тех, у кого была в руках сила, пошли на Иртыш работать к русским. Другие осели здесь, стали трудиться на полях. И как не тяжело нам пришлось, народ выдержался. Я старик, а только теперь понял, что если держаться вместе, то народ поднимет все, как сильный, могучий нар. Это и я думаю, и все люди из народа так думают, дети мои. Вот в чем причина, почему на седьмом десятке лет я выучился ремеслу и стал мастером». Слова старика напомнили Абдурахману то, что он слышал в Петербурге о крестьянских восстаниях в России. И юноша заговорил об этом. Он рассказал Даркембаю, что в России все чаще и чаще поднимаются гневные силы крестьян. Беднота восстает против насилия царских властей, против гнета хозяев-помещиков. Абиш говорил и о далеком, но памятном всем восстании Пугачева, который пошел против самой царицы, и о том, что было в России за последние 10 лет. Больше 300 раз в 60 губерниях поднимались на борьбу за свои права русские крестьяне. Даркембай слушал его со вниманием, одобрительно кивал головой. И когда Абиш умолк, заключил: «Хороший рассказ, светик мой. Какая же темная глушь наша казахская степь. Что мы тут знаем? Думали, что своим набегом на Такижана сотворили небывалое, о чем 300 лет никто не слышал. А оказывается, на русских полях бушует настоящий ураган. В 60 губерниях это же целое государство. Говоришь, 300 раз брались за шокпары? Вот это дело! Видно, где труд, там и мужество. Сильный, смелый народ эти русские, настоящие батыры. Не зря бай говорит: учитесь всему у русских, они идут вперед, далеко, вдаль». Абиш вспомнил о Базаралы и спросил Даркембая, как тот живет. «Тяжело, светик мой», — старик покачал головой. «Ты не слышал, он ведь сильно болен». И Даркембай рассказал, что Базаралы все еще прикован к постели тяжкой болезнью. Заговорив о Базаралы, Даркембай вспомнил и о Такижане. Он все еще преследует всех его родичей с урочища Шугинсу, которые сделались теперь жатаками. Хотя они полностью выплатили наложенную на них судом пеню, он недовольствовался этим. Такижан, Азимбай, Майбасар и другие кунанбаевцы нещадно притесняют их, словно говоря: «Почему же все вы сидите на месте, воображая себя целым народом? Почему не разбрелись кто куда? Почему не просите подаяния, стоя у нашего порога?» Они по-прежнему чинят над бедняками всякие насилия, травят их посевы, — говорил Даркембай. — Да и нас не оставляют в покое. Если они еще позволяют нам жить, так не потому, что боятся Бога, а потому, что оглядываются на Абая. Они его все же боятся, хотя злы на него. Есть такой косой дьявол по имени Уразбай. В прошлом году, пока был жив Аспан, он собирал целую дружину, чтобы нанести ему удар. Искал увесистых дубинок не только у нас, на Чингизе, но и на Бугулы, и на Дальнем Шагане. Собирал себе союзников и в Кокче, и в Каныре, и в Мамае. А теперь, слышно, он решил завладеть всем Табахты иным способом. Стал опять заигрывать с жигитеками, мечтает поссорить Такижана с Абаем. Подсылает и Базаралы, пытается и его подбить на свою сторону. Ну, Базыкен ему и ответил. Хорошо ответил. Вскипел чай. Жаныл подала гостям пиалы. Дармен обратился к Абдрахману, договаривая то, чего не досказал Даркембай. «У Даке и Базыкена нет тайн друг от друга. Я думаю, будет правильно, если ты перескажешь Абай-ага ответ Базыкена. Он, наверное, этого и не хотел, посылая Абылгазы сюда». Даркембай утвердительно кивнул головой. «Правильно говоришь. Видимо, Базыкен хочет, чтобы Абай не был застигнут врасплох. Так вот, что рассказывал мне Абылгазы. Базыкен ответил посланному: «Передай Уразбаю, я отлично вижу, что он хочет сделать меня мартышкой, а себя лисой. Говорят, однажды лиса предложила мартышке делиться добычей. Увидели они капкан с куском свежего мяса. Лиса и говорит мартышке: ты, мол, мой гость, поэтому уступаю мясо тебе. Мартышка полезла в капкан. Он захлопнулся, придавил ей лапы, а мясо досталось лисе. Мартышка начала упрекать лису, а та сказала ей в поучение: есть два рода счастья, одно для головы, другое для ног. Тебя схватило железное счастье для ног. Хоть топчи его, оно уже не покинет тебя». Наверное, Уразбай считает, что провел джигитеков и дает им и мне железное счастье, от которого не избавишься. Аулы наши обнищали, сам я прикован к постели. Он хочет теперь натравить меня на Абая. Мы не враждуем с Абаем, я никогда не изменял Абаю и не изменю. Пусть Уразбай держится от меня подальше со своими хитростями». Рассказывая это, Даркембай не забыл подкладывать гостям белого козленка. Поздно вечером друзья простились с Даркембаем, вышли из юрты и пошли по равнине к своему аулу. Ночь была безветренна, в воздухе чувствовалась свежесть, полная луна стояла высоко на небе. Звезды мерцали слабым светом, словно где-то очень далеко рассыпались мелкие искры. Светлое небо казалось огромным, мир как бы еще расширился, открывая весь невообразимый простор, не имеющий пределов. Величественная картина поразила Амиша. Вселенная, которую нельзя окинуть взором и которая не вмещается в воображении, словно растворяла его в себе, как ничтожную пылинку. Глядя в волшебное лунное небо и отыскивая на нем знакомые звезды, Амиш пытался представить себе, что каждый из них — центр своего собственного огромного мира, в сравнении с которым вся наша Солнечная система кажется едва заметной точкой. Он улыбнулся при мысли, как найти в этой точке нашу Землю, и на ней племя Табухты, и в нем его самого, Амиша. Степная жизнь продолжала в лунной ночи свое спокойное течение. Где-то лаяли собаки, откуда-то доносились протяжные выкрики сторожей. Порой слышно было чье-то пение или далекий девичий смех. В ярком свете луны ковыль отливал серебристым светом, слабым и мерцающим, как свечение фосфора. Порой чуть сдвинутый ветерком воздух разносил по степи горький аромат полыни. Абдрахман шел не торопясь. Всей душой он впитывал в себя эту лунную степь, по которой так истосковался. Не будь тех тяжелых мыслей, которые пробуждались в нем после разговора с Даркембаем, он мог бы, вероятно, сейчас бездумно наслаждаться таинственной прелестью ночи, подобной прекрасному сновидению. Может быть, он взял бы коня и помчался искать по лунной равнине, гонясь за чем-то неведомым ему самому. А может быть, душа потянула бы его к той, о ком он не забывал все это время. И неожиданно для самого себя Абдурахман вдруг решился задать Дармену давно волновавший его вопрос. «Дармен, а что же Магрифа? Где она? Как живет? Почему ты ничего не говоришь мне о ней?» «Магрифа все та же, Амиш», — охотно откликнулся Дармен. «Ничего не изменилось. Я не говорил о ней, потому что думал, ты все знаешь из писем Магаши. Последнее письмо я получил весной. С тех пор прошли месяцы». Дармен угадал сомнения Амиша. «Пройдут не месяцы, а годы, а она не изменится», — быстро ответил он. «Теперь уже видно, что никто не заменит ей тебя. Она любит тебя, Амиш». Абдрахман вздрогнул. «А я по-прежнему ни на что не решился. И в эту зиму я все еще буду птицей, отбившейся от родной стаи. Что меня ждет, не знаю. Но как бы там ни было, мне кажется, что заставлять Магрифу ждать в неизвестности несправедливо». Дармен согласился с ним. «Правда, ее родные, по всей видимости, мучаются тем, что она опутана без веревки. Зато наши не собираются ни от чего отказываться. Не в прошлом году, так в этом, а не в этом, так в будущем, как ты сам сказал. Во всяком случае, дело решится. Однако все-таки хоть что-то ты должен нынче сказать Магрифе. Будешь молчать, снова обречешь ее на долгие одинокие страдания». Абдрахман ничего ему не ответил, лишь молча кивнул головой и тяжело вздохнул. Что ему было ответить? Будь он даже здоров, все равно в такое время, как сейчас, нельзя было говорить о женитьбе. Аул в трауре, а сердце отца еще больше, чем прежде, изранено. Он, сын Абая, должен еще разобраться в той вражде, которая клокотала вокруг аула отца. «Эх, Дармен, воскликнул он, беря друга за руку. «Нет хозяина в этой огромной многострадальной степи. И нет кары на злодеев. Неужели эти уразбаи находят союзников себе в аулах? Конечно, Абиш, ведь ты сам слышал». Но Дакен рассказал не все. Он говорил только об уразбае. «А кто еще?» «Что там говорить? Найдется много. И рядом, и подальше. Говори точнее, кто рядом, кто подальше. Подальше, например, Жеренше, а рядом Такижан, чей аул виден вон там. Этот еще присматривается, куда ударить. А Жеренше, как и уразбай, один из главных смутьянов. А что же они делают? Подбивают секты вражду. Нынче весной, когда аулы еще не снялись зимовок, Жеренше заехал с друзьями к Асылбеку поесть сыбага. Сыбага – угощение, особо припасенное для уважаемых лиц. Надо сказать, что он все подговаривал Асылбека враждовать то с тем, то с другим. А тот, как смиренный и разумный человек, наускиванием его не поддавался. И вот, выйдя в дом, Жеренше с насмешкой сказал: «А ты, мой сыч, я вижу, по-прежнему лежишь без движения, не шевелишься. Все раздумываешь о будущем. Ты слышал, наверное, у нас говорят про сыча, будто он весь день сидит, не двигаясь, потому что смотрит в будущее». Ну, а Асылага тут же и ответил Жеренше: «А ты, мой удон, все попрыгиваешь и попискиваешь у каждой кучи навоза, подстрекая всех?» Абдурахман, представив себе маленькую птичку с полосатыми крылышками и высоким гребешком, вечно беспокойно подпрыгивающую, невольно расхохотался. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Вот это красноречие! Что за мастера! Как умеют они в короткой схватке немногими словами выразить многое! Так кажется, что они посылают друг другу не слова, а отравленные стрелы. А все-таки этих мастеров красноречия можно только пожалеть. На что они расходуют свой талант? Уж во всяком случае не на то, чтобы делать добро». Абдурахман перевел разговор на Такижана, расспрашивая Дармена, какие же козни строит тот. Вопросы эти поставили юношу в трудное положение. С одной стороны, он не желал разжигать вражду между родственниками, а с другой, не хотел оставлять Абдурахмана в полном неведении насчет замыслов Такижана. Решившись, юноша продолжал: «Говорят, Такижан ага строит новые козни, ищет серьезного повода, чтобы теперь же рассориться с Абаем ага. И говорят, он этот повод нашел». «Какой же?» «Раздел наследства, Аспан ага». «Раздел?» – удивился Абдурахман. «Но как же можно говорить о разделе, когда не прошел еще год траура? Кто же позволит ему делить наследство, когда еще свежа могила?» Абиш, в этом-то все и дело. Недаром говорите, что друг, который задумал с тобой расстаться, попросит у тебя заднюю луку седла, то есть потребует невозможного. Говорят, Такижан хочет предложить такой раздел, чтобы вынудить Абай-ага не согласиться. И тогда, свалив на него всю вину, он сможет перейти на сторону врагов отца». Дармен замолчал. Абиш тоже не стал расспрашивать дальше, решив поговорить обо всем с Магашем.